пишет, друзья. Приметы и предрассудки в разных странах разные. В одних, например, черная кошка означает несчастье, в других, наоборот, удачу. В одних несчастливым днем считают понедельник, а вот в Англии из всех дней недели самым невезучим традиционно считается пятница. Возможно, это пришло из христианства, поскольку Иисуса Назарянина распяли в страстную пятницу, и в час его смерти, как говорится в Библии, небо потемнело, все вокруг покрылось мглой. А если день пятницы сопряжен еще с цифрой 13, то есть с чертовой дюжиной, то тут только остается осенять его крестным знаменем, приговаривая «Чур, чур меня!». Вот у нас сегодня как раз такой день. Во-первых, передача выходит впервые по пятницам. Во-вторых, номер нашей битлологической серии сегодня 13. Страшно?
Ничего не страшно,
ответит тут иной прозорливый отрок. Во-первых, программа выходит в полночь, и позывные, может, и звучат в пятницу, но сама-то передача уж звучит точно в субботу. Кроме того, происходит это в ночь с 29 на 30, так что и тут ничего зловещего нет. Ну, нет, так и не надо. Безо всякого суеверного страха начнем мы 13-ю часть нашего битлологического сериала, заглянув, как обычно, в рок-хронику.
Был показан фильм группы «Стикс» под названием «Phantom of the Park».
Парковый фантом о встрече участников группы с волшебным
злодеем парковой культуры и отдыха.
О борьбе с ним. Из дней рождения надо вспомнить 39-й год, пока родилась Грейс Флик, прекрасно ликая певица из группы «Jefferson Airplane». 31 октября. Мне как профессиональному радиовещателю любопытно одно событие из истории в Америке. В 38 году актер и режиссер Орсон Уэллс поставил радиопьесу по роману фантаста Герберта Уэллса. В ней марсиане нападали на Землю, на землян. Пьеса удалась и до такой степени, что большинство населения Соединенных Штатов приняло ее за чистую монету. Началась массовая повальная паника. Силу потом успокоили. Вот какие люди живут в Америке. Простые и доверчивые. 31 октября 1961 года в Ирландии в Дублине родился Ларри Маллин из группы U2. В этот же день, в 1963, в Лондоне родился Джонни Марр, гитарист из группы The Smiths.
Первое событие по теме. 30 лет назад, в 1968 году, Джордж Харрисон выпустил в виде стольной пластинки свою музыку к кинофильму «Wonderwall. Чудесная стена». Это была первая стольная пластинка участников Битлз.
2 ноября еще одно событие по теме. 30 лет исполняется второму альбому Битлз под названием «With the Beatles». Мы его сегодня как раз и будем играть. 2 ноября 1944 года в Англии родился Кит Эмерсон, клавишник, основавший знаменитое трио Эмерсон, Лейк и Палмер в 70-м году. 3 ноября – дата, представляющая интерес
для фанатов Deep Purple.
В 46-м году в графстве Миддлсекс родился Николас Симпер, первый басист группы.
4 ноября – 30-летняя годовщина знаменитого выступления Битлз в лондонском театре Принца Уэльского, когда в ложе сидели члены королевской семьи, и Джон Леннон позвал тебе смелую шутку.
Ну, мы о нем говорили на прошлой неделе. 5 ноября в 31 году в штате Миссисипи родился Айк Тернер, певец, сочинитель, мультиинструменталист, давший свою фамилию знаменитый Тинни Тернер. В этот день, в 41 году в Нью-Йорке, родился Арт Гарфанкел, певец, участник дуэта с Полом Саймоном. И, наконец, в 46 году в штате Флорида родился Грэм Парсонс, певец и гитарист, участник Flying Burrito Brothers до своей смерти в 72 году. Из последних новостей. Журнал «Керранг» сообщает о смерти гитариста Криса Олива из металлической группы «Саботаж». Он погиб в автомобильной катастрофе, возвращаясь домой с рок-фестиваля во Флориде. Его жена, или теперь правильнее будет сказать, вдова, он в больнице
критическом состоянии. Известный рок-вокалист Пол Роджерс отменил свои английские гастроли по сходным причинам.
Во время переезда между Бременом и Гамбургом два музыканта из его ансамбля пострадали тоже.
В переделку несколько другого рода попал и вокалист и гитарист Сепультуры Макс Кавалера. С женой, менеджером и двумя друзьями он пошел на концерт группы Rage Against the Machine в американском городе Феникс, штат Аризона. По выходе из концерта к ним подкатила машина с какими-то вооруженными нетрезвыми студентами, которые принялись их избивать.
Однако Кавалера и сам не подарок.
Отбивался храбро, а потом еще вдогонку обидчикам запустил увесистый булыган. Несчастье только
прицелился плохо.
Промазал и угодил в другую машину, так что попал Кавалера не в машину, а в полицейский участок, где его с женой продержали 15 часов. И поскольку паспорта у них бразильские, то угрожали депортацией на родину. Газета Melody Maker сообщает, что знаменитая продюсерская трио Stock, Aitken и Waterman, которые за 10 лет совместной работы выдали на гора более 90 песен в английский хит-парад. Причем 13 из них поднялись на первое место, так вот теперь это продюсерское трио распалось. В нашей программе мы, как известно, 45-ками не занимаемся. Из принципа. Принцип, может, и дурацкий, но я так считаю, что лучше дурацкий принцип, чем вообще никакого. Исходим мы из того, что в Отечестве циркулируют в основном на руках альбомы. Именно они и представляют среди собирателей западного главный интерес. Ну вот нашему примеру, как бы следует крупная английская телекомпания ITV, которая с января будущего года будет выходить на экраны The Album Show. Может, передача эта докатится и до вас. Ну и, наконец, из мира банального. В Австралии гастролирует американская Мадонна. Музгазеты приводят в список ее скромных ежедневных потребностей. Во-первых, 200 чистых полотенец в день. А полотенца на Западе толстые, махровые, большие. 200 в день ни за что не изучишь. Затем в близлежащем госпитале на всякий случай должна быть готова полностью оборудованная палата. По круглосуточной готовности должна стоять группа лимузинов на ее частном реактивном самолете на Мадонином, выкрашенном в любимые цвета певицы, никогда не должно кончаться французское шампанское. Далее, при поездке на концерт и возврате с концерта полиция городов должна обеспечивать бесперебойную зеленую улицу и посылать мотоциклетное сопровождение. Грим-уборная певицы должна быть огромной, а ковер в ней абсолютно новым. Каждая гостиница Мадонна требует отдельный обеденный зал.
Минимум на 30 человек едушу подавали на тонком фарфоре,
а готовил бы ее шеф-повар вегетарианской школы. И главное, посуду к столу, чтобы мыли руками, а не в какой-нибудь там посудомоечной машине. Удержимся от издевательских замечаний, которые так не норовят слететь с языка, и обратим свой взор на восток. На линии наш московский корреспондент Алексей Татищев.
В сегодняшней Москве идет настоящая расчистка и отмывка. Черный дом, скажем, снова стал белым, а вот группа «Аквариум», выступавшая в столице, по словам Бориса Гребенщикова, расчищала авгиевы конюшни театра эстрады. Выбор этого места, весьма официозного и помпезного, по словам музыкантов, вовсе не случайен. Москва была вместилищем одиозных событий много веков, и кто-то должен все это раскачивать, постепенно одно за другим. Конец цитаты. Особенностью всей этой операции было еще и то, что «Аквариум» выступал не один. На помощь в нелегком деле группе пришло монгольское фольклорное трио «Тимуджин», органично влившееся в общее музыкальное действие. Если в начале концерта появление на сцене настоящих монголов в национальных одеждах вызывало у зрителей смех и псевдоодобрительное посвистывание в духе притола, то к концу концерта наигрыш этих самых монголов на своих загадочных военных инструментах вызывали не меньшую боль зрительского энтузиазма, чем любой забойный хит самого «Аквариума». В этом смысле, к словам Бориса...
То есть такая помощь, такие монголы замечательные помощи. Одних монголов свои садить, и тут театр эстрады не принесет.
Остается лишь целиком и полностью присоединиться. Кстати, участники «Аквариума» не ударили в грязь лицом. В смысле гостеприимства и одну из песен спели вместе с Тимуджином на натуральном монгольском языке.
Очень классная музыка, она лишена какого-либо негатива. Это в наше время не супер редкое качество.
А что касается совместимости...
Мы тоже фольклорный коллектив.
Мы играем народную музыку очень специфического народа.
стоит отдельно сказать и о новом звучании Аквайрона. Появление в составе нового гитариста вернуло группу из фольклорных полуакустических изысканий в мощное, громкое и напористое электрическое русло. Зрителям это очень понравилось, и сравнение с Jethro Tull, Doors, да и вообще группами 60-х, 70-х годов я слышал от зрителей на каждом шагу. Сам же Борис прокомментировал это так.
Мы все время находимся в одной точке, в пространстве. Время снуется туда-то, сюда. А мы как играли то, что мы хотели играть, по-моему, да, как мы это играли.
Аквариум в настоящее время выступает с новой программой. Она состоит из песен с последнего альбома, любимые песни Рамзеса IV, а также хитов русского альбома «Стакан молока», «Государыня», «Бурлак» и другие. Очень органично вплевать в эту программу искусство быть мирным с Радио Африки. Ну, а о монгольских напевах я уже упоминал ранее. Остановлюсь еще на пластинках Аквариума. Вышли в свет великолепно изданные любимые песни Рамзеса IV и письма капитана Воронина. Концертная запись, сделанная в Вятке. Для интересующихся еще сообщу, что стоимость пластинок на концертах была 5 и 7 тысяч соответственно. Продолжается издание и архива Аквариума. Пластинка, вышедшая последней, была 4-м томом в библиотеке Вавилон. А в ближайшем будущем...
У нас как 5 альбомов работает в данный секунду. Что-то мы в 2-3 мы точно кончим к Новому году и увидим. Почти готовы пластинки, называемся «Страна Мунаму». Вот отсюда, собственно, ряд песен по концертам.
Алексей Татищев для «Экспосеев Москва».
Спасибо, Алексей Татищев.
Вернемся к нашему битлологическому материалу, который на прошлой неделе мы прервали на втором альбоме «With the Beatles». «All I've got to do» — песня «Что мне надо делать», которую запевал Джон Леннон. Вопрос, кто запевает песни, для нас сегодня не безразличен, потому как из него вытекает первое правило буравчика. Почему буравчик, спросите вы? Имею ли я в виду правило определения магнитного поля, зависимости от направления тока и структурности средней школы? Ну, вот и так. Только я самый глубинный считаю, что нас много лет обманывали. Что буравчик на самом деле был польским инженером. Незаслуженно теперь забыт. И потому выведенное нами битлологическое правило определения авторства в зависимости от запевания я хочу назвать его именем. Итак, следующая песня, к которой мы это правило применим, называется «All My Loving, вся моя любовь». Запевает Пол Маккартни. Это одна из известнейших песен Битлз, которая потом много разных исполнителей записывала. Джордж Харрисон играет соло в стиле country and western. Close your eyes, all my loving summer любовь. Песня пластинки With the Beatles. Следующая песня на этой пластинке называется Don't Bother Me. Не надоедай. Это первая песня Джорджа Харрисона на альбомах Битлз. Предание гласит, что песня эта, быть может, никогда бы и не была написана, если бы в начале 60-х редактор и владелец ливерпульской рок-газеты «Мэзи Бит» Билл Харри не поддразнивал бесконечно Джорджа Харрисона, говоря ему, когда же, мол, ты начнешь писать песни, как твои приятели? И вот однажды, когда Билл Харри совсем Джорджа подоссал, тот пошел, да и написал вот эту вот песню. И, по самому правилу практика, он ее и запевает. Джон Леннон на этой записи еще будет, а Ринго, кроме барабана, сыграет на арабских бунгах, а для барабана этой шкурой. Я шкура, понимаешь, не Ринго, а Ринго. Хочу напомнить, что с 22 ноября 1963 года, когда Англию уже начали охватывать волны битломании, которые перекатывались на европейский континент и даже падали на Америку стремительным домкратом.
Корни безломания Джордж Харрисон прослеживает 61-й год, в день Святого Валентина, день возлюбленного. Как вообще на Валентина положено дарить большое сердце?
Сделано оно было из дерева, обшито красным атласом, и имена всех четырех были вышиты.
Гладью, а может быть даже и болгарским крестом.
В этот вечер сердце разыграли в лотерею. Пол Маккартни спел по такому случаю песню «Деревянное сердце» и затем вручил это красное сердце победительнице лотереи, молоденькой девушке, которую при этом на сцене крепко, прилюдно поцеловал. Что тут началось? Девушки в зале завизжали, завопили и вне себя полезли на сцену, стараясь дотянуться до тела, волос или одежды. При этом Джона Леннона сбили с ног начисто. Занавес пришлось спешно закрыть. На сцену ринулись вышибалы наводить порядок, но девушки долго не сдавались, давая не умением, но числом. В тот день и появилась на свет битломания, хотя, конечно, термин для явления придумали гораздо позже.
Это была песня «Little Child»,
«Малое дитя», запевали дуэтом Джон и Пол.
Джон играл на губной гармошке в стиле известного тогда Сириала Дэвиса. Он был популярен в 70-е годы во время его работы с ансамблем Алексиса Кольнера.
Пол на этой записи играет на фортепиано.
Он интересовал был тогда под влиянием этого Уинстона Хопкинса, одного из ранних английских исполнителей ритма и блюза.
Если вспомнить, что так как из-под Алексиса Корнера вышли ровно сон, то можно понять, почему предыдущая песня несколько напоминала камушков по звучанию, хотя написана Ленноном и Маккартни. А вот следующие написали вовсе не они, а композитор Вильсон. Называется она «Till There Was You», пока не появилась ты. Взята песня из мюзикла и фильма под названием «The Music Man», то есть «Музыкальный человек». Долго использовалась Битлз в их концертной программе. Ее публика хорошо принимала, это был, так сказать, медленный номер между боевыми песнями. Битлз, там удавалось заставить публику замолчать. На этой песне затаило, как обычно, дыхание. В аккомпанементе поэтому Джон и Джош играют на акустических гитарах. Ринго тихонечко стучит по рингу Бонда. И только бас-гитара Пола Маккартни включена в усилитель. Днях звонят из Москвы, осветите, говорят, влияние Роя Орбисона на Битлз.
Влияние, господа, штука тонкая и незаметная.
Это не то, как кто-нибудь бы пришел, сел, сидит, вот и на тебя влияет.
Вот в семье бывает. Воспитывали человека на положительных идеалах. А он получился ответом под лицом. Почему? Опять это влияние, которое неизвестно откуда берется.
Одно ясно, что под влияние чьё-то попасть
надо либо с самим человеком, либо с его делом, в нашем случае с его творчеством, быть знакомым. Вопрос о влиянии Орбисона
поднимается нашими слушателями, как теперь говорят, вполне легитимно.
Ибо известно, что первая успешная песня Beatles «Please, Please Me» была написана как пародия на орбисоновский стиль. И вот в хрониках Битлз мы находим, что в мае 63-го, во время своих третьих гастролей, они работали с Орбисоном в одном концерте. Причем, что любопытно, выступали не до, а после него.
Это, по правилам сцены, значит, что в концерте они были главнее. На афишах, правда, печатались буквами одинакового размера.
Ринго Старр понимал, что выходить на сцену после Орбисона было нелегко.
Действительно.
Он был тогда в Индии. Публика принимала его на ура, но отпускала. И появляться на простыниуме после Орбисона каждый раз было страшно. Четверка Битлз, смотрясь в кулисы в ожидании момента выхода, нервно шутила. А знаешь, кто сейчас выйдет на сцену?
Несмотря на такие приколы над собой, Битлз на языке эстрады закрывали контакт по-настоящему. Орбисон вообще был американцем, и влияние американской музыки на Битлз несомненно. В частности, последняя на сегодня песня композитора Холланда называется «Please, Mr. Postman», «Пожалуйста, господин почтальон».
Она стала известна в Штатах в записи американского девичьего ансамбля «Marvelettes»,
запевает Джон Леннон. И вот об Америке и о музыкально-наступательном движении в ту степь мы поговорим на будущей неделе. Пока же всего вам самого-самого лучшего. Счастливого вам, ребята.